Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский.
Добрый вечер.
Отец Александр, поскольку мы с вами встречаемся прямо посреди масленичной недели, то, собственно, и тема задается соответствующая. И начать наш с вами сегодняшний разговор мне хочется нетрадиционно. Я для начала хочу прочитать самый короткий рассказ Антона Павловича Чехова, а потом мы с вами поговорим на тему, которую этот рассказ задает. Надворный советник Семен Петрович Потыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины. Перед ним, как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина. Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок: киевская наливка, Шато Ларос, Рейн-Вейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов-бенедиктинцев. Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельдь в горчичном соусе, кильки, сметана, зернистая икра 3 рубля 40 копеек за фунт, свежая семга и прочее. Потыкин глядел на все это и жадно глотал слюнки. Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастием. «Ну можно ли так долго?» — поморщился он, обращаясь к жене. «Скорее, Катя!» Ну вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шваркнул их на свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Потыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой, обмазал их икрой. Места, на которые не попала икра, он облил сметаной. Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но нет. Потыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился. Подумав немного, он положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку. Потом, уже млея и задыхаясь, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот, но тут его хватил апоплексический удар. Рассказ называется «О бренности». И вот в преддверии Великого Поста и посредине масленичной недели очень хочется понять, что же такое бренность бытия, о которой напоминает нам гениальный рассказчик Антон Павлович Чехов. И можем ли мы, как христиане, говорить в принципе о том, что бытие бренно?
Ну, не могу сразу не заметить, что заход великолепен. Весь остальной бы эфир нам, конечно, нужно проводить под севрюженьку, но пусть слушатели будут уверены, стол наш чист. Если на самом деле, да, как бы переключаться на серьезный разговор, то вообще вопросы о бренности бытия и о бытии вообще вопросы не специфично христианские. То есть они интересуют человечество вот буквально с момента, когда оно осознало само себя и поняло, что смертно. То есть в этом смысле, ну, как бы невероятно, но факт, человек – единственный вид на Земле, ну, или как минимум можно так пока утверждать, который понимает, что он смертен, для которого смерть существует как проблема. И размышления о том, что есть бытие, а как бы мы, ну, как минимум внутри нашей традиции, я уж не побоюсь этого слова, встречаем от Парменида начиная, от VI века до Рождества Христова. И уже у него есть очень интересный тезис. Я сейчас не вспомню. По-моему, у него произведение называется «О двух путях». Как-то вот так. Ну, причем оно достаточно корректно сохранилось. Где богиня истины сообщает некоему юноше, который вот почему-то, видимо, парменит как бы и есть, о том, что вот есть разные пути как бы размышлений, и путь истины в том, что бытие есть, а небытия нет. Звучит вроде как тривиальность какая-то, просто жуткая. Но я хочу заметить, это так звучит для нас ровно потому, что мы наследники вот этой всей огромной традиции. То есть, скажем так, вот от Парменида и далее этот тезис только масштабировался. И, соответственно, христиане подхватили его со всей очевидностью. То есть, замечу, вне связки с Парменидом, да, а изнутри, собственно, библейской традиции, тезис о реальности бытия – это один из, ну, скажем так, базовых тезисов Библии. Но я замечу, что это, в общем-то, может быть не единственный сценарий развития человеческой мысли. У нас есть огромная школа восточных философий, в которых я вот, ну, как бы радикально не специалист и вообще не могу пойти в ту сторону, но просто не могу не свидетельствовать, что они на эту проблему смотрят часто ровно противоположно. И поэтому мне кажется, что да, вот начиная наш разговор о бренности или небренности бытия, вот эту отправную точку нам точно надо обозначить.
Но ведь что, собственно говоря, означает слово «бренность»? Бренный – это тленный, приходящий, недолговечный, взятый из праха, подверженный разрушению и смерти, пустой. Так нам предлагает трактовку словарь. Но мы рискуем утверждать, что мы веруем в то, что бытие имеет начало, но не имеет конца. Вообще, сталкиваясь с этой мыслью впервые в детском возрасте, мы на это реагируем по-разному, очень часто трагически. Потому что представить себе, что есть только точка отправления, но нету завершающей точки, или она предполагается, что за ней продолжается некое движение, это не укладывается в мозгу, ну, в детском-то точно, и вызывает очень большой внутренний стресс, потому что для себя выстроить картину бытия очень хочется, очень как бы нужно, а выстроить ее невозможно. Почему для взрослого человека проблема, он все время пытается познать Бога, исходя из собственного опыта, что все имеет свое начало. Каким образом он, будучи начальным, может попытаться познать то, что начало не имеет, то есть это совершенно абсурдная ситуация, которая зачастую повергает нас в массу духовных кризисов. Когда мы говорим о бренности бытия, мы стоим скорее на материалистических взглядах. То есть вот для материалиста закончилось существование физическое, значит, все, вот точка поставлена. Поэтому то, что было в промежутке между началом и концом, оно естественным образом погибает вместе с носителем этого вот существования. Но поскольку мы веруем в то, что движение продолжается дальше, тогда все непонятно. Тогда почему мы утверждаем, что бытие бренно, оно такое же не бренное, не тленное, как и мы, получается, или нет?
Ну, на самом деле, я, наверное, вообще прямо целиком и полностью соглашусь со всем ходом вашей мысли. Действительно так. Мы в каком-то смысле бытово, рассуждая о бренности бытия, да, о тленности телесного, тоже продолжаем находиться немножко в плену античной мысли. Только здесь уже у нас, конечно, не Парменид, да, а, очевидно, Платон. И больше того, и неоплатоники. У них есть совершенно свой, абсолютно очевидный внутрирелигиозный дискурс, то есть эта мысль не возникает из ниоткуда, нам просто сейчас в него не уйти, нам, ну, как бы передачи не хватит, чтобы рассуждать, как через орфиков, значит, греческая мифология преломилась в платоновском учении и далее. То есть, как бы тут, как говорится, поисковые системы всем сильно помогут. Но убежденность в вечности и нетленности духа, теле, как ограничители, темницы, собственно, как о том, что сковывает вот эту птицу, как птицу души, как клетка, оно, очевидно, не связано с христианством никак. Так вышло, что христианская культура, заговорив на языке античности, ну, очевидно, не могла не использовать базовую античную терминологию. Ну, а мы понимаем, что каждый раз использование термина так или иначе несет за собой весь тот шлейф, который ему сообщила культура, в которой его родила. Поэтому вот ваше рассуждение, да, почему я каждый раз вот подчеркиваю, что с ним полностью согласен, оно как раз хорошо вот демаркирует эти вещи. То есть один разговор, что в быту, иногда, кстати, не только в быту, вот, пожалуйста, там мы начали с высокого очень культурного примера, да, мы склонны так говорить. Но если мы посмотрим даже не просто в учительство церкви, а прямо-таки вот в базу библейского текста, то мы увидим там, ну, как минимум, два типа тезисов. Один из которых вроде бы, как кажется, подтверждает эту позицию, это завершение книги Экклезиаста в 12 главе про то, что и сойдет тело в землю, и дух взойдет к Богу, который дал его. И вот кажется, тот самый разрыв, но нужно заметить, что Экклезиаст мастер вопросов, а не ответов. А вот в ряде других мест мы видим попытку ответа. Что у Иова? То есть, а я верю, Искупитель мой жив, и он в последние дни воскресит эту тлеющую плоть мою, и я своими глазами узрю Бога. То есть, как бы, вот в этом тексте изнутри ветхозаветной парадигмы странно все. Почему Искупитель, то есть Выкупатель, вдруг как-то завязан на телесность Иова? То есть искупают из рабства, там, из каких-то обстоятельств, ну, вроде тут из смерти никто не выкупит. Да? Причем здесь этот искупитель и Бог? А вот с ключом Нового Завета, очевидно, тезис Иова становится очень понятен. И кто этот искупитель? И причем здесь воскресающая плоть и зрение Бога в этом самом воскресении? Но и более того, есть и прекрасный тоже внутри ветхозаветный тезис, прямо-таки абсолютно предмечивающий нас с вами сегодняшний разговор. «К тебе всякая плоть приидет». В данном случае плоть не демаркирована от духа. Автор на самом деле имеет в виду всякая жизнь. Для него она не делится на духовное и телесное. То есть все живущее окажется с тобой и в тебе. И поэтому, мне кажется, да, реальный разговор можно вести только таким образом, что одно дело как бы культура и быт, и, ну, скажем так, наше бытовое проживание этого опыта, другое дело все-таки божественное откровение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о тленности или нетленности бытия. Ни больше, ни меньше. Вообще-то, мне кажется, мы запутались в терминах и настолько запутались, что перестали вообще давать себе труд тормозить и размышлять вообще, о чем идет речь. Мы все сваливаем в одну какую-то емкость, и у нас там все, там и бытие, и мир, и во всем многообразии евангельских смыслов, которые вложены в этот термин. Но если попробовать заставить себя просмотреть евангельский текст более-менее свежим глазом, то получается, постоянно мы будем попадать в противоречие с собственными представлениями. Ну, возьмем вот то, с чего мы начали, бренность вот этой вот плотской культуры. Кто бы спорил. Но несмотря на то, что все Евангелие проникнуто мыслью, что мир тебя отринет. Если ты выберешь путь Христов, то мир тебя возненавидит. Ты чужд миру. В то же время мы видим Христа, который постоянно участвует в традиционном общении, в застольях, в общении с самыми разными людьми. В конце концов, брак в Кане Галилейской, с которого начинается череда чудес Христовых, завязан на превращение воды в вино, какое вкусное. То есть вкус, наслаждение вкусом – это то, что нам дано Богом зачем-то. То есть оно не может быть со знаком минус, оно должно быть со знаком плюсом, плюс и вести нас к чему-то позитивному. А мы, отвергая сразу вкупе все, что мы видим в материальном мире, мы как-то совершенно забываем, что ведь Адам был не противопоставлен Эдемскому саду, он был введен туда как управитель этого сада. То есть он неотъемлемая часть этого созданного мироздания. И все, что в этом мироздании существует, оно создано с учетом его там присутствия, то есть нашего присутствия в материальном мире. И вот эта монашеская, очень дорогая нашему сердцу культура, которая проповедует сугубую аскезу во всем, включая зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, но это только один из возможных путей. А какие есть другие?
Нужно ведь заметить, что и даже внутри самой монашеской культуры, ведь на самом деле это тоже реализовывалось очень по-разному. Да, у нас есть радикальные примеры, да, когда там вот кто-то на Христово воскресенье не добавлял себе масла в пищу. И заметим, о нем церковь никогда не говорит, как о человеке и живосвятых. Ну, то есть, потому что мы понимаем, что святость — это не только про праведность, это еще и про пример. То есть не ставит это в пример. Есть, очевидно, да, подвижники, которые действовали по принципу «ты не пой, соловей, возле кельи моей и молитвы моей не мешай, соловей». А были подвижники ровно обратного типа, для которых вот этот храм природный оказывался вот этим окном в Эдем, да, и запросто, и условно преподобный Сергий с медведем – это вот такая история. На что нет в этом ничего как бы лишнего или ненужного. Вот оно творение, которое приходит как раз к тому, кто пытается обновиться в новом Адаме Христе. И, соответственно, когда мы говорим уже про нас с вами, мне кажется, здесь ведь вот какая штука. На самом деле, ну, может быть, опять же, я так низко сужу по себе, но мне сильно кажется, что в абсолютном объеме, даже когда мы позиционируем такой вот взгляд на вещи, мы все-таки не придерживаемся его в полноте в плане практики. И мы оказываемся в дурном состоянии вот этого внутреннего раздрая. То есть я, значит, вот умом за вот всю эту аскезу, за все хорошее, против всего плохого. И когда меня куда-то повело, и я вдруг отвлекся на одно, другое, третье, тут что-то съел, тут на что-то поглядел, тут что-то еще. Причем не греховное, не греховное. Просто вот то, что как-то от этого настроя отвлекает. Начинается вот это дурное самобичевание. Но есть важная вещь. Мы обычно как-то ее совсем упускаем из виду. Но вот сейчас у нас масляная неделя, но этапно мы все равно уже головой вперед движемся вот туда, в пост, а и в страстную. И на страстной мы будем вспоминать эпизод отречения Петра. И мы как-то каждый раз забываем одну сильно важную вещь. Петр отрекается ведь еще и ввиду того, что берет на себя лишнее. Христос не звал за ним туда следовать. Он всем сказал: «Да, увы, вот поражу пастыря и рассею овцы стада, вы все оставите меня, но я молился отцу моему, чтобы ни с кем из вас ничего не случилось». То есть, более того, Христос все это знает, понимает, говорит: «Вы потом встретите меня». То есть, как бы он, ну скажем так, не сходит к этой ситуации еще до того, как она случилась. Но так как Петр совсем супергеройский супергерой, он все равно идет напролом туда, куда не был призван. И оказывается в тех обстоятельствах, в которых оказывается. Мы, конечно, понимаем, что Христос и предрекал это ему, но как бы зная Петрово устроение, понимая, что, скорее всего, вот он-то попытается реализовать это как-то по-другому. Ну и вышло, как вышло. И, соответственно, мне иногда кажется, что этот пример сильно бы должен быть применен и к нам. То, что мы приняли как безусловную норму, это наша норма, то есть это наша мера, мы точно в ней должны пребывать, да, как бы не берем ли мы на себя немножко лишнего. Ну и опять же, к вопросу о том, что этих путей бывает много, я каждый раз привожу один и тот же пример, но это ровно потому, что он меня сильно поразил. Это про встречу Мартина Бубера и прекрасного французского православного автора и философа Жана-Клода Лароше. Многие его тексты на русский переведены, да, кстати, как и буберовские тексты. И вот на каком-то этапе еще молодой, значит, и неофитский, горячий, значит, Жан-Клод, только недавно обратившийся вообще в православное христианство, встретился, значит, с Мартином Бубером, напомню, он еврей-хасид, Бубер уже в возрасте. И вот они сидят, значит, в какой-то французской кафешке, пьют кофе, едят какие-то там круассаны, ну, такая, представим себе эту французскую атмосферу. И вот Жан-Клод рассказывает ему там что-то про аскезу, про отцов, про пустыню, про воздержание. Дедушка Бубер, вот он сидит, кивает, как бы отпивает этот кофе. И как-то внимательно все это выслушав, ну вот что значит, да, как бы бытовая праведность? Говорит: «Вы знаете, это все очень хорошо. Это все, вот все, что вы сказали, это очень хорошо. Но что-то подсказывает мне, что с благодарностью съеденный нами кусок торта приводит нас примерно в ту же точку». И вот, знаете, не могу не согласиться.
Я думаю, что многие наши радиослушатели с нами не согласятся по поводу кусочка торта Великим постом. Да что вы! Потом на исповеди будешь ходить каждый день, все будешь каяться в том, что съел ты этот кусок торта. И вообще, на самом деле, мне кажется, что мы почему-то выпускаем из евангельского текста одну очень важную фразу о том, что вот пришел Сын человеческий, ест и пьет вино и общается с мытарями и грешниками. Вот ведь какая незадача. Как нам увязать это с нашим стремлением отринуть все бренное и заняться, наконец, в кои-то веки собственным духовным возрастанием? Вот как увязать это с евангельским текстом – это большая задача.
Ну, мне кажется, что с одной стороны, да, как бы, ведь тоже, чтобы слушателям немножко эту мысль прояснить, это не разговор про торт, это разговор про благодарность, да, а, собственно, апостольский призыв, да, вот всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. То есть благодарность может быть очень разной, но иногда неверно взятая аскетическая нота лишает нас именно ее. То есть мы в серьезной собранности перестаем видеть поводы благодарить. А они могут быть не только в торте. Да и вообще не обязательно, кстати, даже и во внешнем мире. Они, их может быть вообще миллион, каких угодно. Но если, ну вот не приведи Бог, благодарность покинула наш внутренний чат, это, ну, прямо-таки совсем плохой признак.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Мы говорим о том, как бы нам умудриться подготовиться к Великому посту таким образом, чтобы и форму соблюсти, и смысл не потерять. Ну вот как-то это у нас не очень сильно получается. Из раза в раз, из года в год мы пытаемся к этому смыслу приблизиться, и у нас никак не выходит никакой гармонии. Мне иногда кажется, возможно, я очень сильно ошибаюсь, что наше увлечение монашеской культурой, несмотря на всю пользу, которую мы извлекаем, и знакомясь со святоотеческим наследием, и стараясь по мере сил посещать как можно больше великопостных богослужений, все-таки это стремление выхватить себя из жизни. То есть мы как бы заранее принимаем некое условное существование в течение шести недель плюс, потому что дальше Пасха, если мы это вот условное существование не просуществуем, то у нас обломится, простите за грубое слово, праздничное состояние пасхальное. Мы хотим купить Пасху, платя нашим великопостным стараниям. Но ведь смысл, наверное, Великого Поста не совсем в этом. Мне кажется, что очень часто повторяемая цитата, что вот вы там людей, главное ли людей не ешьте, это все замечательно, но от постоянного повторения любая самая афористичная мысль превращается в банальность. Поэтому, может быть, стоит нам потихоньку стараться отходить в нашей великопостной практике от замыленных цитат, даже самых великолепных, и возвращаться к тому, что мы можем найти в Евангелии, найти то, чего мы еще не нашли. Может быть, Великий пост – это шанс, поскольку, опять-таки, может быть, я чрезвычайно ошибаюсь, но мне кажется, что Евангелие – книга парадоксальная. Мы все время пытаемся ее сделать плоской, а она сопротивляется. И, может быть, это вот вызов нам, Великий пост – это просто вызов нам, чтобы мы попытались взглянуть на Евангелие свежим глазом и попытаться применить это к своей жизни.
Ну вот здесь даже более того, на самом деле, да, и не только Евангелие, вообще весь библейский текст парадоксален. Он, наверное, один из наиболее очевидно доносимых им тезисов о том, что Бог больше, чем наша рамка о нем представлений, в какую бы сторону мы ни смотрели. То есть мне близок вот такой образ Бога, я вычитываю из текста этому подтверждение. Это неплохо, но мне надо отдавать себе отчет, что за процесс я осуществляю. И насколько реальность, ну, как минимум, отстоит от этого самого процесса. Относительно же самого поста, мне кажется, вот может быть одним из важных ходов может быть воспоминание о том, что вообще-то ведь Великий пост вообще никак не связан с монашеством. Он же существует задолго до. Это практически одна из самых ранних практик. И базово это же пост катехуменов, готовящихся к крещению, с которыми на каком-то этапе начала готовиться остальная община. Что делают катехумены? Они постятся и поучаются. Да, то есть с ними встречается епископ или специально им, значит, благословленный пресвитер, он ведет им огласительные поучения, с течением времени на них, бывает, начинают как раз ходить не только катехумены, а и вообще члены общины для того, чтобы как-то обновить вот этот вот весь свой, значит, набранный материал. И можно так на это посмотреть. То есть вот он период, когда мне бы неплохо вспомнить про мои крещальные обеты, которые актуальны не в 6 недель, а вот с момента крещения и в принципе. А каковы они? А как бы какова моя жизнь? И важная тоже деталь. Вы очень правильно сказали про то, что это в некотором смысле иногда превращается в ролевую игру. То есть в черное мы переоделись, значит, лица подсобрали и пошли. Но идея в том, чтобы в этот период времени не сделать свою внутреннюю жизнь экстраординарной, то есть отличной, а сделать ее ординарной, регулярной, нормальной. То есть церковь нам дает немножко вот эту песочницу, да, то есть какие-то специально подготовленные условия и обстоятельства, отличные от наших обычных, для того, чтобы нам на ней отыграть, да, как бы научиться каким-то вещам, которые мы вынесем из песочницы в нашу регулярную жизнь. Поэтому нет там задачи удивлять Бога. Есть задача нормализовать себя. И вот в этом нормализованном состоянии спокойно уже дальше выходить и нести его. То есть, ну, не надо 1500 канонов. Нужно утреннее и вечернее правило, которое нам соразмерно, которое мы продолжим и через день, и через два, и через месяц, и через год. И так много с чем остальным.
Но мы все равно никуда не уйдем от исторической, культурной, церковной традиции. И как это ни странно может прозвучать, иногда бывает очень трудно увязать эту традицию с теми смыслами, которые мы хотели бы в ней найти. Ну, в силу того, что да, мы живем в 21 веке, и нравится нам это или не нравится, мы не можем полностью принять традицию там даже не глубокой древности, а там 17 века. То есть мы можем попытаться, но это получится некое театрализованное представление, которое зачастую заканчивается фиаско и в лучшем случае не приводит к серьезному кризису. Ну, попробовали, и ладно. Но ведь бывает и хуже. То есть когда вот это упоение этой игрой в традиционную жизнь сталкивается с реальностью, ты, конечно, можешь продолжать упираться, продолжать выстраивать свою жизнь иначе. То есть там продать квартиру в городе, купить какую-нибудь развалюху в дальней деревне, попытаться жить там как древний подвижник. Но это изначально обречено на провал, потому что все святые отцы предупреждают, что это безумие, что это ни к чему хорошему не приведет и привести не может, потому что человек один, он не может, ему не на что опереться. Он может там напридумывать в этой халупе такого, что потом 30 старцев не отчитают. Поэтому нужно каким-то образом для себя выстроить естественное существование. Вот вы говорите, вернуться к естественному существованию, но это должно быть естественное существование в 21 веке. То есть все равно каждый из нас выстраивает это для себя индивидуально. Почему мне кажется, что мы напрасно боимся слова творчество по отношению к собственной духовной жизни? Мы все-таки стараемся все время кивать на цитаты и на некие правила, забывая, что мы, в общем, хотим общаться с Богом. Там правил-то нет. То есть вот в идеале мы должны для себя выстроить какую-то систему координат, которая нам в этом поможет, лично нам, вот каждому нам, и каждому из нас отдельно, используя те элементы, которые наработаны многовековой традицией церковной. Но, опять-таки, мне кажется, что вот этот творческий момент использования тоже нельзя упускать, потому что сколько людей, столько вариантов, и то, что полезно одному, может быть совершенно не полезно и даже вредно другому. Но как использовать инструмент Великого Поста, чтобы к этому прийти, вот тут задача пастыря.
Ну вот вы знаете, мне кажется, здесь среди того, что нам в это самое творчество не позволяет войти, явно присутствуют два страха. Мы одинаково не верим ни себе, ни Богу. Ну, то есть Богу мы не доверяем, потому что не знаем Его. Да, понятно, как бы со своей стороны Бог попытался сделать все. Он дал нам текст. Объясни, смотрите, я таков. Я таков. Он дал нам таинство, рассказав, я не смущаюсь ни хлеба, ни вина, ни масла, ни воды. Ну, то есть и тебя я не смущаюсь тоже. Так как бы он дал нам крест, как меру любви. То есть что ты еще хочешь, чтобы я сделал для тебя? Говорим, знаем тебя, сладчайший Иисус. Это вот сейчас такой разговор. Сейчас мы доверимся, и понесешь ты нас по буеракам нашей жизни, привязав за ногу. Давайте как-то на дистанции. И ровно точно так же мы не доверяем себе, потому что как раз и сами себя без всякого Иисуса мы прекрасно носили по буеракам этой жизни, и поэтому доверия нет ни тут, ни тут. И за формой, не нами выдуманной, и, кстати, даже и не нам предложенной, да и ничего страшного, проще. Вот мы ей отгородились, немножко как бы завернулись в нее как в цисту, и так вроде сохранно. Неважно, что скафандр не по нам, ну, от чего-то да убережет. А замечу, кстати, по поводу творчества, что вот те же самые монахи-то нам бы... Вот почему-то здесь они нам не пример, а это же супер пример. Это люди, которые выдумали определенный тип жизни с нуля. Конечно, потом, как это водится, они приискали там цитаты из Священного Писания и примеров всяких разных. Но нужно заметить, что нет, это нигде не нормативная практика. Есть ряд одиночек, опыт которых внутри Библии никогда не нормативирован, нигде не сказано, вот идите и все так массово делайте. Но просто нашлись люди, которым вот это оказалось соразмерно, и, пожалуйста, более того, соразмерно тысячу разных способов. Вот Антоний Великий и Павел Препростый, которые живут друг от друга вот в зоне видимости в лучшем случае. А вот, собственно, Пахомий, который сказал, классная тема, но мне не нравится. Вот я был в армии, вот там все совсем по-другому. И организовал пахмианское свое монашество по типу, ну, причем это как бы не моя точка зрения, это мнение историков, по типу римской казармы. Там с правилами, телесными наказаниями, общеполезными работами. И это зашло невероятным образом, там под 5000. В его монастыре в свое время жило монахов. Нам столько сейчас в церкви представить с трудом можно. А это настолько был привлекательный пример. То есть, причем замечу, из одной и той же как бы идеи масса диаметрально противоположных практик. Без всякого страха и упрека. И, в общем-то, то, что монашество дожило до наших дней, это же ведь явно рассказ про то, что оно пересобирает себя постоянно. На вот этой базе оно перестраивается, не останавливаясь. Да я хочу заметить, что на самом деле точно так же и приходская жизнь пересобирает себя регулярно. Ряд вещей, которые мы считаем положенными от святых апостолов, позавчера выдуманы.
И даже на протяжении вот моих 40 с небольшим лет в церкви столько изменилось в практике приходской жизни. Ну, даже до мелочей, что думаешь, боже мой, откуда все это взялось?
От апостолов.
Взялось откуда-то.
Все от апостолов.
Но хорошо, но мы, когда с этим сталкиваемся как с неким церковно-социальным явлением, мы готовы как-то к этому относиться с уважением, изучать это, для себя каким-то образом маркировать. Но когда это касается лично каждого, страшно впасть в руки Бога живаго. Тут же ведь думаешь, то вот ты сейчас что-нибудь тут сочинишь, а тебе потом отвечать же за это придется. Вот в чем проблема. Насколько мы свободны в этом творчестве? Для меня всегда такой путеводной звездой была фраза блаженного Августина: «Люби Бога и делай, что хочешь». Но дело в том, что он не объяснил, что такое любить Бога. Вот если бы дали инструкцию, вот как любить Бога, после чего можно делать все, что хочешь. Инструкции-то нет, приходится каким-то образом самому додумывать. Самому додумывать очень страшно, потому что ответственность. Вот вы говорите, что нам не хватает доверия Богу, но нам не хватает смелости взять на себя ответственность. С этим как быть? Как с этим бороться?
Вот тут, мне кажется, есть совершенно универсальный ответ. Во многом, наверное, даже вот этот суперрегулярный опыт постов, который нам предлагает церковь, он великий тому делу помощник. У нас раз не получилось, два, 34-й. Дальше уже как-то, ну, встает прям больше вопросов, чем ответов. Какой вывод мы должны из этого сделать? Что, Господи, у меня не получается. Вот все, что делал я, все, что понимал я, все, что хотел я, все, что я мерил через себя, не вышло. И все, что мне теперь остается, это отдать себя в твои руки. Господи, вот я плыву в той лодке, которая плывет в твоем течении. Страшно ли мне? Да жути. Ну, как бы вообще не будем скруглять. Да, страшно, не могу. Но, вот повторюсь, весь этот опыт мне просто показал, что никакого другого пути нет. В каком-то смысле мне кажется, что вообще и кризисы, и провалы, и искушения Богом не задуманы, но Богом используются. То есть он явно изнутри любого и хорошего, и плохого действия, как бы не им осуществляемого, нами осуществляемого, находит возможность сделать еще шаг к нам, еще приблизиться к нам, еще чего-то нам о себе открыть. То есть в этом смысле даже неуспешность парадоксальным образом может нас пододвигать к Богу тоже. Я не хочу расстраивать наших успешных братьев и сестер. Если вы поститесь и молитесь, прощаете окружающих, любите всех безмерно и переводите бабушек через дорогу, честь вам и хвала. И, ну-ка, единственное, что старушки, не знаю, хотели они этого перехода или нет, но это уже вообще второй вопрос. У всех тех, у кого не получается, посмотрите на это вот с такой стороны. То есть ведь на самом деле есть большая разница в том даже, как, например, мы воспринимаем, ну, скажем так, то, что Бог нас видит. Ну, это же как бы очевидный тезис, мы понимаем, вот Бог всеведущ, Богу все открыто, и наши действия, и наши мысли, и все. Но только есть маленький нюанс. Мы воспринимаем это как то, что мы Богом увидены, или что мы Богом оценены. Как правило, в быту второе. Не туда, Аделаида, не туда. Как бы, а, видимо, все-таки разговор немножко не про то. Да, как бы слова, которые он обращает, ну, как бы, как кажется, да, вот к Давиду и там к каким-то праведникам, ведь, по-видимому, он на самом деле обращает к каждому, что от чрева матери твоей я увидел тебя, я избрал тебя. А, то есть факт нашего существования, вот возвращаясь к теме бытия и бренности бытия, Это уже факт безмерного доверия Божия к нашему проекту. Вот к нам как таковым. Призвавший нас и сказавший нам «живи», тем самым проявил о нас невероятную благую волю. И опять же, часто мы сомневаемся и переживаем по этому поводу, что ну да, вот мы как бы не тот проект, тут все не удалось, там одно, другое, третье. Но в конечном итоге, да, вот есть хорошая фраза, я ее просто повешу, никак не прокомментировав, у апостола Павла в послании к римлянам, где в одной из уже, значит, к финалу движущихся глав, он замечает, что Бог всех, скажем так, предоставил непослушанию, ну, тут я сейчас как бы, это не цитата, я так, вольный пересказ, да, как бы вот всех оставил в непослушании, как бы, или всем дал ходить своими путями, чтобы всех помиловать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый предвеликопостный вечер. Я вот хочу остановиться отдельно на мысли о неуспешности проекта. Вот смотрите, бренность существования и бренность того, что все на земле сгорит и дела земные сгорят, для нас аксиома. Мы, правда, забываем, что будет после этого новая земля и новое небо, и мы воскреснем в обновленных телах. Мы об этом не думаем. Вот мы останавливаемся на мысли о том, что это все сгорит. И тут наступает кризис внутреннего ощущения того, что ты делаешь вот на этом ограниченном участке своего существования, что все твои дела сгорят. Зачем тогда ты их делаешь в принципе? Но в то же время мы имеем пример. У нас есть, слава Богу, у культурных русских людей есть наше все, который сказал, что весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и тленье убежит. Значит, ощущение, что тленье можно убежать в неких делах, которые ты делаешь здесь, это нормально. То есть вот наше все это прочувствовал. Мы этого не чувствуем и от этого все время попадаем в кризисную ситуацию. В то же время другой достаточно заметный поэт говорил, но поражение от победы ты сам не должен отличать. Но мы все время хотим, чтобы нам документально подтвердили, что мы успешно сделали, вот нам выделили делянку, мы ее успешно засадили, вырастили урожай, собрали его, вот плоды наших усилий во славу Божию. А если этого нет, то вот этого ощущения, что душа в заветной лире мой прах переживет и тлень убежит, у нас нет. Но, значит, у нас нету и ощущения, что бытие небренно, то, что оно дальше бесконечно продолжается. Как нам прорвать эту стену, это средостение, которое от нас, собственно, мне кажется, что большинство наших проблем в общении с Богом именно потому, что вот эта вот стеклянная пленка, она где-то здесь вот посредине нашего пути стоит и мешает нам двигаться дальше. Но, возможно, у нас есть какие-то способы ее убрать с нашего пути. Какие?
Вот здесь, мне кажется, несколько важных вещей. Ну, во-первых, по поводу горящих дел. Такое ощущение, что мы сейчас про тайм-менеджмент будем рассуждать. Но нет. Апостол Павел, да, ведь он чуть корректнее формулирует это дело. Он говорит, что не все сгорит, все будет искушено огнем. И некоторые дела сгорят, как солома, но что-то окажется, как золото, которое огнем искусившись, никуда не делось. Поэтому как бы дело делу рознь. Второй важный момент. Ну, как бы в русском народном творчестве есть очень хорошая мысль по поводу того, что собираешься помирать, но рожь сей. А, соответственно, в библейском тексте есть похожие тезисы у Экклезиаста, да, как бы про то, что и утром сей, да, и вечером, потому что не знаешь, когда будет благоуспешней. Ну, это тоже как бы вольная цитата, но идея такова, что ты делай, ты не оценивай, не тебе, да, как бы не все зависит от тебя. Опять же, вот этот аграрный пример, он же чем всегда силен? Это же только половина дела. Ну, ты-то сеял. Но как бы ни от тебя ни солнце, ни дожди, ни что бы то ни было, тут еще другое. Но если ты не сеешь, то ни солнце, ни дожди тебе не помогут. И, а, собственно, вот про эту стену, да, про средостение, но здесь прямо сильно очевидная мысль. И, в общем-то, даже и Великий пост так же построен. Да, то есть вот он дал нам этих 6 недель, чтобы мы как бы растесали себе колени в кровь, а собственную неуспешность. А в итоге-то он заканчивает Христом. А говорит, смотри, он и выглядит как предельно неуспешный проект. То есть он мессия, наоборот, там все не так. Его не распознали, потому что хотели, чтобы выглядело все нормально. Какой мессия, у которого Машиах, помазанник, у которого единственное помазание, это помазание блудницы, которая пришла возливать на него свое пошлое мира. Не елей освященный, который на бороду Ааронову, и вот это вот все, а, извините, женщина, как бы с большим жизненным опытом и багажом. Это единственное помазание. И Христос говорит, везде, где будет проповедано Евангелие, будет рассказано о ней. Так и вышло. И, собственно, этот, как кажется, крайне неуспешный проект оказался прямой победой Бога. Нам на самом деле, ну, как бы, не верится в это. То есть, как бы, это-то ладно, это-то про него-то понятно, а я-то тут при чем? Так вот, соответственно, а я тут постольку, поскольку при чем? Поскольку я в нем. Ну, то есть, есть... Хороший молитвенный текст, немножко не из нашей традиции, но к нам, святителем Дмитрием Ростовским, значит, аккумулированный. И вот в нем есть слова про то, что «в ранах твоих укрой меня». То есть у меня ничего нет. Мне тут сюда нечего приносить, я ничего не добавляю. Вот к этой истории я могу быть просто приобщен просто через доверие тебе, и все. И, собственно, весь этот цикл календарный так и построен. Он в итоге приводит нас к Голгофе и к гробу воскресения. Это рассказ ровно про то, что в Иисусе прекращается всякое средостение. В Христе уничтожается даже граница между сакральным и профанным. Все становится сакральным. То, что он ест с мытарями и грешниками, он продолжает делать каждый день. Когда мы с вами ходим на божественную литургию, он делает с нами ровно это. Он садится за один стол с мытарями и грешниками, относительно большинства которых, кстати, мы считаем, что они, конечно, хуже.
Еще
мы-то
бы.
Ладно, ну, как бы, мы-то полбеды, мы-то хотя бы с высоким пониманием, а они-то куда? А нужно заметить, вот точно туда же. И его стола на всех хватает.
Теперь это еще преломить каким-то образом к нашей собственной жизни. Вопрос. Все равно остается постоянно открытый вопрос. Причем удивительное дело, мы очень боимся подвешенных вопросов. Хотя из них, собственно говоря, движение и состоит. Потому что если верить ученым, которые занимаются наукой, а не ее интерпретацией, они начинают задавать вопросы по поводу только что доказанного собственного открытия в тот момент, когда они его доказывают. И, собственно, в этом и состоит постоянное их движение в познании Божьего мира, в познании мироздания. А иначе, непонятно, если не будет этих вопросов, но мы их боимся и мы стараемся от них отчураться и отойти от них подальше, от этих вопросов, потому что мы слабые, потому что мы и без вопросов все время падаем, а если еще и вопросы задавать, то мы, по-видимому, и не поднимемся. Нам так кажется. Но это если из вот этой системы исключить как раз то, что мы не одни. Но как нам продраться внутри себя к ощущению, что мы не одни? Ведь на самом деле это можно почувствовать только изнутри. К этому невозможно прийти никакими внешними методами. Это должно прийти внутреннее ощущение, что ты постоянно в контакте. Но как? Ну, есть определенный набор средств к этому, который предлагает нам церковь. Так или иначе, это действует, пускай с какими-то перерывами, то действует, то не действует, масса всяких разных вариантов. Но все равно вот это внутреннее ощущение неодиночества – это результат вот той самой, мне кажется, творческой работы, которая только одна и может пробить это средостение, потому что никакие цитаты, даже евангельские цитаты, не сделают эту работу вместо того, что ты можешь сделать сам. Но опять-таки, как перестать бояться? Ну вот как перестать бояться Христа и начать жить с Ним?
Ну вот здесь мне как раз и кажется, что, как сказать, в любом процессе, да, начало — половина результата. То есть надо начинать прямо из боязни, ну прямо изнутри нее. Есть же очень сильный тезис у Антония Великого, когда он под конец жизни сказал: «Теперь я не боюсь Бога». Под конец. То есть надо, соответственно, понимать, да, что ведь с какой уверенностью он шагал в пустыню, чего он там только не претерпевал, как бы каких только чудес он в рамках жизни не творил. И только к финалу в нем родилась вот эта вот абсолютная к нему любовь и принятие вот как есть. Соответственно, в каком-то смысле нормально, что мы боимся. Это есть, то есть, как сказать, не нормально, но естественно. Этот страх нужно превозмогать деланием. А кроме всего прочего, кстати, мне кажется, очень хороший, скажем так, технический ход, это, скажем так, немножко тишины. Когда мы можем просто сесть и немножко попересматривать свою жизнь не на предмет того, какие мы отвратительные, ужасные, как, значит, мы тут и там неправильно поступили, а на предмет того, что, смотри-ка, вот и из этой ситуации оказался выход, и из этой, и вот из этой, и вот это казалось невозможным, и это безвыходным. Так, ну, как бы не Бог ли меня во всех них вел?
Ну вот на этой позитивной ноте в преддверии Великого Поста закончим нашу сегодняшнюю беседу в надежде на будущие беседы. Спасибо огромное. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».